Первая книга Паралипоменон, глава 16, стихи 10-17, то есть с 10 по 18. «Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его. Поминайте чудеса Его, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и в чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: тебе я дам землю хананскую в наследственный удел вам». Итак, в данном повелении Бога к своему избранному народу я хотел бы выделить один из аспектов хвалы, призванный высвобождать жизнь Бога, чтобы вызвать к жизни обетование, преданное нами забвению. Нам всем хорошо известно, что многие обетования, как таковые, давно преданы забвению и похоронены в нашем сердце. И наше сердце скорее напоминает кладбище, на котором захоронены обетования Божии, нежели нечто другое, святилище Бога, в котором пребывают эти обетования для того, чтобы исполниться. Поэтому назначение хвалы, которое высвобождает жизнь Бога, призвано вызывать к жизни обетования, которые преданы к забвению посредством того, что человек в своей хвале будет постоянно помнить и обращаться к завету, который Бог заключил не с ним, а с его отцами Авраамом, Исааком и Иаковым, а также со всем народом. Потому что если человек будет обращаться к тому завету, который Бог заключил с ним, то это не будет работать, потому что завет, который мы заключаем с Богом, это только результат того, что мы привязаны каким-то образом к завету Авраама, Исаака и Иакова. А если у нас нет этой привязанности, значит, наш завет не состоится. Мы знаем, что завет – это взаимное соглашение, договор или клятва, которые имеют определенные знаки и знамения, по которым следует определять носителя и представителя завета Господня. А посему знамение – это некое свидетельство и доказательство, приводящее на память слова и события, произнесенные и совершенные в прошлом. Говоря о воспоминаниях Бога, следует отметить, что в силу своих совершенств Бог никогда и никуда не опаздывает и никогда ничего не делает прежде назначенного им срока. Все, что делает Бог и от чего зависит Бог, так это от изреченного им слова, которое он поставил превыше всякого своего имени. В силу этого он никогда и ничего не забывает из того, что следует не забывать. И, напротив, всегда забывает и изглаживает из своей памяти все то, что следует изгладить. Например, когда он прощает грехи своего народа, он изглаживает это из памяти своей раз и навсегда и не помнит согрешения их после того, когда они оставили грех и исповедали его. И он верен своему слову. Он говорит: «Не вспомню греха твоего, удалю, как вотсок от запада, брошу их в пучину морскую». То есть, когда дети Божии знают, что Бог сделал для них во Христе Иисусе, что Он буквально обладает способностью изглаживать из своей памяти то, что Он хочет изгладить, то тогда у нас приходит дерзновение и упование на Бога. Исаия 49, 13, 16 говорит: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорит: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она и забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Стена в Писании – это образ совершенства. Люди, которые не обладают подобным совершенством, значит, они не будут постоянно пред Богом, как стена, начертанная на дланях. Тогда кого же он начертал на дланях? Всех, кого он искупил многих. но начертал на дланях немногих только тех людей, которые обладают достоинством совершенства. И мы с вами говорили, что это достоинство заключается в отношении человека к Слову Божьему. Вот в чем заключается совершенство. Потому что, когда у вас есть правильная цель, вы идете к этой цели, и вы придете к ней, потому что Бог сказал, что вы можете это сделать силою Святого Духа, подчиняясь Его истине. Это возможно. И Он уже называет нас совершенными во Христе Иисусе при условии, что для нас Слово Божие является законом, царственным законом, на который мы взираем и который превыше всех и превыше всего, так, как и для Него. Поэтому, изучая вопрос исполнительной программы Бога, заключенный в действии глаголов, вспомнил, следует, что Бог в силу Своего завета с искупленным им человеком обязался вспоминать свой народ только в том случае, когда тот представит ему знамение заключенного с ним завета. И в данном случае знамением всякого завета, призванным сработать с воспоминанием Бога с нашей стороны, является жертва хвалы, в которую вплетается выполнение тех обетов с нашей стороны, которым мы присягнули в имеющемся завете с Богом, творить правду и освящаться, что по сути своего проявления присуще действию Его света и Его дождя. Писание говорит: «И стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Исход 2, 23-25. Мы знаем, что по своей природе Бог работник. И когда Он производит какую-либо работу в плане своего творчества, Он всегда радуется и всегда получает от того, что производит, удовольствие. Великое дело искупления, которое Он производит, доставляет Ему удовольствие. Это работа, в которую Бог вовлек всего самого себя и все свои возможности. «Когда Он уготовлял небеса», притча 8:27-31, «я была там», «когда Он проводил круговую черту по лицу бездны», «когда утверждал вверху облака», «когда укреплял источники бездны», «когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его». Давайте перебросим вот это творчество небес в творчество человека. Эти воды, эти похоти, эти страсти, эти чувства, которые могут буквально захлестнуть человека. Но Бог говорит, когда Он дает устав, чтобы воды не переступали пределов. «Гнева есть, не согрешайте. Вы можете владеть вашими чувствами». Бог дал вам все для того, чтобы вы взяли вашего коня под усы, эмоции ваши, и вели их за собою, а не следовали за этим конем, чтобы вы объездили этого коня, чтобы он был вашим конем и знал своего хозяина. Большинство христиан следует за своими чувствами, исходит из своих чувств. «Ой, что-то я чувствую, что Бог не со мной, ой, что-то со мной не так». «А с чего ты взяла, что с тобой не так?» «Я чувствую это». Вот это глупость. Что они чувствуют. Надо знать. Я говорю, если у вас нет конкретного знания, что вот это, то почему вы идете за этим чувством? Вы должны следовать за знанием. Вера – это информация, это не эмоция. Вера – это знание, исходящее от Бога. Почему же вы водитесь чувствами, а не ведете ваши чувства? Почему вы не приказываете вашим чувствам молчать, когда они начинают взъерошиваться волнами и гнать в эти пределы, сказать им молчать? «Успокойся, душа моя, я еще буду славить Господа моего. Когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Обратите внимание, вот это заключительное слово. «И радость моя была с сынами человеческими» говорит о том, что все, что он говорил о творчестве небо и земли, на самом деле Он хочет, чтобы мы увидели в этом творчестве неба и земли самих себя. Увидели, что у нас тоже есть небо и есть земля, у нас есть моря и океаны. Все это в нас есть. Поэтому человек – это такое творчество, в которое Бог заключил небо и землю и все законы неба и земли. «Когда Бог сотворил человека по образу своему и по своему подобию, то человек, подобно Богу, призван был работать в Едемском саду, чтобы возделывать и хранить этот сад и получать от этой работы радость и удовлетворенность. А посему изначально человек не призван был вопиять от работы, так как изначально работа являлась выражением достоинства человека, подчеркивающим его подобие с Богом. Бог не благоволит к лентяям, которые ищут всякой причины, чтобы встать на какую-то программу, чтобы не работать. Вы помните, когда впервые сюда заехал наш заезд пятидесятников, баптистов, субботников, что они говорили? Мы приехали сюда сосать царские груди, то есть не работать, а жить за счет велфера и других программ. Таким образом, они буквально себя ставили в какую-то совершенно другую категорию, которая совершенно не относится к сынам Божиим. Бог работник и получает удовольствие от работы. Когда мы делаем что-то в Боге и для Бога, что бы мы ни делали, апостол Павел пишет, все, что вы не делаете, делайте от души, как для Господа, ибо вы служите Иисусу Христу. Попробуйте работать не на босса своего, а на Христа. И тогда вы увидите, что вдруг работа перестанет быть тем, чем она была для Израиля. Они изнывали. Почему? Да, на египтян они работали. А если бы они понимали значение работать для Господа, тогда все бы изменилось. Делать как для Господа. Тогда была бы радость. Поэтому выражение достоинства, которое подчеркивает подобие с Богом, это когда мы получаем от работы удовольствие. Из чего следует, что существует род добровольного рабства, который становится высочайшим рангом и достоинством в Царстве Небесном, которым в первую очередь обладает сам Бог. Бог – работник, то есть раб своего слова. Он работает, достигая цели, поставленные для себя своим словом. И есть род рабства подневольного, который является лишением всякого достоинства в Царстве Преисподнем. Бог является добровольным рабом своего изреченного слова, а посему работа добровольного раба наполняет уста его радостью и восполняет его внутренние целеустремления. В то время как работа подневольного раба вызывает унижение, мучение и вопль и убивает в человеке его предназначение. Если человек находится в завете с Богом, который Бог заключил с его отцами, но не реализует этого завета через молитвенную хвалу, в которой он вспоминает этот завет, то преимущества этого завета так и останутся невостребованными. Необходимо в хвале говорить о том, кем мы являемся во Христе Иисусе, к чему мы идем. Как только человек, вступивший в завет с Богом, вспоминает клятву Бога, заключенную со своими отцами, и опирается на него, Бог немедленно получает основание вспоминать человека и незамедлительно начинает выполнять обетование этого завета, который он ранее в лице наших отцов положил во Христе Иисусе в сокровищницу надежды на наш с вами счет. Практически в отношениях Бога с человеком в формате глагола «вспомнил» заложен принцип преемственности наследия, обещанного нашим отцам, который реализуется через непреложный закон посева и жатвы, гласящий, что «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление», а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, Галатам 6:8. Созревание посева или время жатвы – это время воздаяния. Это как раз и есть то время, когда Бог вспоминает свои обеты, когда приходит жатва. И тогда Бог вспоминает обеты, с которыми человек призван был сработать, приводя со своей стороны доказательства своей преемственности к отцам, с которыми Бог заключил свой завет. А посему глагол «вспомнил» заключает в себе не только воздаяние за посев, который человек производит в дух, но и возмездие за посев, который человек производит в почву либо плоти, либо своего духа. Следует иметь в виду, что опора на принадлежность своим отцам по плоти не дает права наследовать обетование, относящееся к наследию нетленному, которое находится в сокровищнице завета, заключенного Богом с нашими отцами. Потому что наследие этого завета относится не к царству земному, обусловленному тлением, а к царству небесному, обусловленному нетлением. А посему и избавление от рабства плоти и греха – это необходимая составляющая, призванная размежевать тление от нетления. Но то скажу вам, братья, пишет апостол Павел Святым Духом, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. 1 Коринфянам 15:50. А посему, чтобы сохранить полученное спасение, необходимо сотрудничать с информационной программой Бога, то есть с верой Божией, в формате глагола «вспомнил», в которой Бог обязался исполнить те обещания, о которых Он говорил ранее, чтобы избавить нас, как Он в свое время избавил наших отцов от власти плоти. Екклесиаста 3:15 говорится, что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Смысл данного стиха говорит о том, что то, что Бог обещал, остается в силе, потому что то, что Он обещал, уже положено на наш счет, и в определенное им время Он это исполнит. А посему воззвать прошедшее – это в настоящем возвратиться к исполнению обещанного в прошлом. Таким образом, сотрудничество человека с Богом в узах глагола «вспомнил» – это сотрудничество нашей веры с верой Божией, которая действует в настоящем. Вера же есть осуществление ожидаемого. Она берет из сокровищницы надежды и реализует свою программу, которая определяется словами «что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было». То есть оно никуда не исчезло, обетования Божии стоят. А это означает, что Бог всякой надежды, который был вчера и который есть сегодня, это тот же самый Бог, который никогда не изменяется ни в своей сути, ни в своих словах, и который всегда остается тем, кем Он представил себя в Своем Завете. В программе надежды Бог в прошлом заложил обетование будущего, которое выражено в славном наследии для святых. В то время как в программе веры Бог заложил реализацию этих обетований в настоящем через формат глагола «вспомнил». И «вспомнил Бог» – это воззвание в настоящем из забвения тех обетований, которые Бог ранее обещал в прошлом. Чтя Бога десятинами и приношениями, мы взываем или же вызываем в настоящем из забвения те обетования, которые Бог ранее обещал в прошлом. Когда мы будем вот именно с такой целью, с таким намерением чтить Бога десятинами и приношениями, полагаясь на надежду, что Бог уже обещал, что все обетования уже исполнены и положены на наш счет, и когда мы начинаем хвалить Бога, мы даем Богу основания выполнять определенные обетования, которым пришло время быть исполненными. Потому что человек хочет сразу все и не хочет работать, и не хочет ожидать. Вы знаете, что ожидание – это самая тяжелая работа, но она самая благословенная. Бог же всякого терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою. Обратите внимание, Бог долготерпит, и Он радуется от того своей работе. Он видит плоды своей работы. Он не просто долготерпит. Он видит, как дети Его меняются и становятся Ему подобными. Ведь маленький ребенок, который родился, мы говорим, он похож на него или похож на маму, или на папу, или там на дедушку, на бабушку, или еще. Но тем не менее, только тогда, когда ребенок вырастает, обретает возможностями и способностями походить на своих родителей своим характером, своими способностями. Бог хочет, чтобы Его дети походили на Него, чтобы они были такими же работниками, которым является Он. Поэтому есть разный род работы. Неважно, к какой работе вы призваны, у каждого есть свое призвание. Давайте выполнять любую работу, как для Господа. Мы сейчас будем поклоняться Господу в начале нашего служения, чтя Бога десятинами и приношениями, потому что без этого фактора наше поклонение будет несовершенным. Мало того, почтение Бога десятинами и приношениями дает возможность входить во дворы Господни. Можно сидеть в собрании и быть вне дворов Господних, потому что на самом деле дворы Господни – которые являются небесами, куда Бог может нас свести, несмотря на то, что мы находимся на земле, только за счет этой древней заповеди, когда мы не покушаемся на святыню Господню, на Его собственность. В свое время, когда мы станем подобными Богу, Он приведет нас в это подобие. Вначале Он говорит, называй несуществующее существующим, не обращай внимания, что твоя плоть несовершенна. Называй несуществующее существующим, ты совершен во Христе Иисусе. И когда нас придет подобное совершенство, тогда мы начнем кушать от древа жизни. А когда начнем кушать от древа жизни, мы получим доступ к древу познания добра и зла. Мы знаем, что все пророки Божии, которые достигали такого положения, они имели право на что? На собственность Бога. Мы знаем, что священники имели право на собственность Бога. Вот когда мы станем подлинными священниками и будем входить во святилище, мы будем иметь право на древо познания добра и зла, на десятины. Ведь священники питаются десятинами, святыней Господней. Все нечистые животные для всех людей, которые еще не пришли в совершенство, они для них нечисты, это святыня Господня. Но когда человек входит в совершенство, он одевается в верблюжью одежду, и ворон, нечистая птица для тех, кормит его. Для него она чистая. Видите, именно не только голубь, но и ворон сообщал Ною, что происходит после потопа, насколько Бог успокоился от своей ярости, выполнив свое намерение. Итак, мы сейчас будем петь песню «Слышал я о стране, о родной стороне, Слово Божье о ней говорит». И будем поклоняться Господу, служить Ему с радостью в десятинах и приношениях. Встанем, пожалуйста, это наше время, наш час, когда мы можем всякий раз подсекать корень всех зол – сребролюбие. Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Господом и исповедать одно чудное исповедание, которое Моисей получил от Господа. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.